Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие двое суток. Сегодня будет более расширенный обзор. Ну а начать я хочу с того, что поздоровити всіх з великоденними святами. Христос воскрес, воістину воскрес. Україна воскресне, воістину воскресне. И сегодня в эти светлые праздники для и очень важные для нас, для украинцев, и для всех православных, кто их сегодня отмечает, мы отмечаем еще один очень важный праздник, который это день нашей пехоты. День пехоты сухопутных войск Вооруженных сил Украины. И как бы ни развивались технологии, как бы ни происходили войны от, наверное, самых древних времен по сегодняшний день, все равно главным на поле боя является пехота. Недаром ее называют царица полей. Пока пехота не пройдет, ни о какой победе говорить нельзя. Ни о каком освобождении территории говорить нельзя. Только наличие пехотинца определяет наличие победы на поле боя. Поэтому я хочу поздравить нашу всю славную, доблестную, смелую, отважную пехоту с их профессиональным праздником и пожелать им, чтобы они были все со щитом и со щитом вернулись домой. Ну а мы начинаем с двух маленьких объявлений. Как всегда, я напоминаю, что юридическая компания «Консультант» продолжает ждать ваших обращений либо через сайт по заполнению формы, либо по мобильному телефону прямому, который указан в описании к этому видео, для того, чтобы дать вам бесплатную консультацию по той проблеме, которая вас интересует. Это касается военнослужащих и членов их семей. А проблемы самого различного характера, от прохождения службы до выплат денежных компенсаций. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, выслушайте бесплатную консультацию, примите решение, может вам подскажут, как это решение воплотить в жизнь. А может быть и помогут воплощением этого решения в жизнь путем предоставления юридического сопровождения решения вашего вопроса. И еще одно, но это уже больше, наверное, отчетность. Несмотря на праздники, несмотря на выходные, волонтеры волонтерского фонда «Незламні серця» ведут свою трудовую деятельность, именно деятельность, трудовую вахту, и не останавливаются ни на один день. Для них праздник – это военно-полевая поездка по бригадам, по подразделениям для передачи и гуманитарной помощи, и дронов, на которые вы, дорогие зрители, донатите свои сбережения. Огромная вам благодарность. Вы сегодня услышите эту благодарность лично от военнослужащих тех подразделений, в которые эти дроны попали. И уже сегодня, поверьте, уже сегодня эти дроны наносят поражение врагу и приближают нашу победу. Поэтому война, к сожалению, продолжается, и мы, просьба и к вам задонатить, кто сколько сможет, на закупку комплектующих и производство дронов для наших славетных бригад волонтерским фондом «Незламні серця». А сейчас посмотрите и послушайте слова благодарности от наших славетных бригад, которые получают дроны, созданные на ваши донаты.
Доброго дня! Ми, воїни 46-ї бригади, висловлюємо подяку Ірпінському волонтерському об'єднанню «Незламні серця», а також підписникам Олега Жданова за надані пташки, які невдовзі будуть виконувати бойові завдання на передовій. Разом до перемоги! Слава Україні!
Героям слава!
Бажаємо здоров'я! З вами на зв'язку 114-та бригада територіальної оборони Київської області, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. Ми зараз знаходимося безпосередньо в зоні бойових дій і хочемо сказати, щоб ви підтримували збори на так важливі зараз FPV. І, звісно, хочемо виразити вдячність фонду «Незламні серця» та ютуб-каналу Олега Жданова за чергову надану партію FPV-дронів, які будуть нищити ворога на Бахмутському напряму. Слава Україні!
Героям слава!
И вот теперь мы переходим к оперативной обстановке, которая за два дня, в принципе, она остается более-менее стабильной. Есть критические моменты, тяжелые очень моменты на отдельных оперативных направлениях, но в общем ситуация на сегодняшний день контролируемая со стороны вооруженных сил Украины. И начинаем мы, как обычно, по традиции с ночи. Сегодня ночью враг в очередной раз нанес воздушными средствами нападения по нашей стране. И это произошло в Сумской области. 13 шахедами была атакована Сумская область. Район пуска всех шахедов был зафиксирован в Курской области. Это Российская Федерация. В результате боевой работы мобильными огневыми группами сил обороны Украины были уничтожены 12 шахедов на территории Сумской области. Один шахед прорвался, были еще удары авиацией, авиационными средствами. И, к сожалению, те, которые достигли цели, они нанесли очень серьезный урон. Сегодня в Сумах с утра у нас блэкаут. С утра после налета шахедов водопровод, то есть городской водоканал и больницы перешли на резервное электроснабжение. Сейчас до сих пор происходит оценка, разбор завалов, тушение пожаров и оценка ущерба, нанесенного энергетическим системам города Сумы. Но первые позитивные моменты энергетики обещают, что к вечеру, сегодня по концу суток, некоторые районы, не все, к сожалению, но получат все-таки свет. То есть подача электроэнергии будет частично восстановлена. Вот такой вот яркий акт геноцида совершили русские фашисты в очередной раз. Для них нет ничего святого. Великдень, не Великдень, им все равно. Они уничтожают нас как нацию. Они ведут геноцид против украинского народа. Далее, линия фронта. Оперативная обстановка за прошедшие сутки сложилась следующим образом. На линии фронта произошло 125 боевых столкновений. Всего, видите, скажу так, что это теперь цифра в районе 120 боевых столкновений в сутки. Это теперь цифра стала стабильной. То есть активность вражеских войск, она сохраняется очень и очень высокая. Всего враг нанес 2 ракетных и 120 авиационных ударов. Совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Огонь велся как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В результате этих террористических атак и жилой фонд, и гражданская инфраструктура получили серьезные повреждения. Среди гражданского населения, к сожалению, есть убитые и раненые. Яркий пример такого геноцида – это сегодняшняя ситуация в городе Сумы. За прошедшие сутки авиационные удары вражеской авиации наносились в основном в Черниговской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 120 населенных пунктов. И здесь вся линия соприкосновения с Аркастаном, это и государственная граница, Черниговская, Сумская, Харьковская область, и линия фронта, которая проходит в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также Днепропетровская область, которая находится ближе всех к линии боевого соприкосновения, к линии фронта. Далее пройдемся с вами по оперативным направлениям. И это Волынское-Полесское направление. Здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений. Она стабильна и контролируема с нашей стороны. Враг не проводит никаких активных действий. За исключением тех, которые я вам ранее называл. Далее у нас с вами идет Северское-Слобожанское направление. Тут, в принципе, обстановка тоже практически без особых изменений, за исключением того, что, видите, удары наносятся целенаправленно с созданием невыносимых условий для жизни гражданских людей. Я не говорю уже об угрозе жизни гражданских людей. Дело в том, что вот такие акты геноцида, как совершает российское командование, когда прекращается подача электроэнергии и прекращается подача воды, это сразу же ведет к резкому ухудшению эпидемиологической обстановки. И возможная порча продуктов, потому что холодильники не работают. Ну и отсутствие воды, это ведет к ухудшению санитарных условий проживания. То есть не работает канализация, нет сточных вод, нельзя помыть руки и провести просто гигиенические мероприятия, умыться там и так далее. Вот здесь такая ситуация. Что касается формирования группировок, то на сегодняшний день... Да, враг пытается напротив Сумской и Харьковской областей, пытается сформировать небольшую группировку, небольшую. Сейчас она оценивается в 50 тысяч всего, это Курская, Брянская, Белгородская область. А самая большая из них часть находится в Белгородской области, это 30-31 тысяча приблизительно. Да, они пытаются соблюдать маскировку в том плане, что некоторые эшелоны... с войсками разгружается в Брянской области, но переезжает, потом совершает марш со станции разгрузки в Белгородскую область и там накапливается. Мы ожидаем, что группировка может быть нарощена до 50-70 тысяч в Белгородской области, сейчас 30, то есть практически в два раза. И далее, скорее всего, они предпримут, если будет идти все по плану, как они хотят, и начнется более активная наступательная операция на Бахмутском и Авдеевском направлениях, то есть они смогут сформировать там плацдармы, вклинение в нашу оборону, тогда, возможно, здесь, на Белгородском направлении, будут проведены ряд мероприятий, таких, например, как рейдовые действия. То есть они будут атаковать нашу границу с целью создать нам иллюзию того, что здесь идет массированный прорыв фронта для того, чтобы мы начали сюда перебрасывать резервы и, естественно, не воспользовались этими резервами на других оперативных направлениях. Вот такова обстановка. В который раз я это говорю, не устану это говорить, потому что надо разъяснить, чтобы у людей не было там паники, что завтра Харьков окружат. Завтра Харьков возьмут полукольцо, завтра они прорвутся на Харьков. До Харькова им еще надо топать и топать. Там не те силы, чтобы прорваться на Харьков. Но тем не менее, я понимаю, что информационно-психологическая операция со стороны российских войск ведется очень активно. И, соответственно, пугалки рассказываются очень и очень серьезные. Далее у нас идет линия фронта, это Купинское направление. Тут наши воины... Несмотря на, опять же, на пасхальное воскресенье, казалось бы, святой день, 14 атак зафиксировало наше командование только на Купинском оперативном направлении. В основном враг атаковал в районе Синьковка, Песчаная, Берестова и Стельмаховка. Надо констатировать, что Кисловка, практически полностью населенный пункт Кисловка, перешел под контроль российских войск на сегодняшний день. Но в общем, если посмотреть на карту, то они немного углубились в нашу оборону. И это даже не... Это частичный тактический успех. Мы оставили несколько позиций, и врагу удалось закрепиться здесь, в этом населенном пункте. В остальном ситуация на Купинском направлении остается без изменений, и линия фронта на остальных участках этого оперативного направления тоже остается без изменений. Далее у нас идет Лиманское направление. Здесь немного интенсивность боевая упала, а немного это в два раза. И противник атаковал наши позиции в основном в районах населенных пунктов Луганской области, а также Новосадово и Торское Донецкой области. Здесь пытался прорвать нашу оборону враг. При поддержке авиации 6 попыток предпринял за прошедшие сутки, ни одна из которых не увенчалась успехом. Все попытки были отбиты, все атаки врага, враг, понеся потери, откатился на исходные рубежи. И далее у нас начинается самая горячая линия, участок фронта, это Бахмутское направление. здесь враг, ну, они бросают в бой все, пока что то, что все, что есть на переднем крае, все идет в бой. Пытаются усиливать подразделения атакующие с целью прорвать нашу оборону. Они не могут. Вот здесь надо отдать должное нашей пехоте, честь и хвала, потому что наша пехота фактически создала условия, когда вся группировка рашистских войск на Бахмутском оперативном направлении просто буксует. Буксует, как машина в грязи. 36 атак на Бахмутском оперативном направлении предприняло вражеские войска только за прошедшие сутки. Атаки в основном начиная от Белогоровки Луганской области, Верхнекаменская, Спорная, Клещиевка, Выемка, Новый, Раздоловка, Ивановская, Андреевка. То есть полностью вся дуга фронта на Бахмутском направлении вместе с Сиверским выступом вся была в боевых столкновениях, вся горела в огне. Враг атакует Часов Яр. Пытается, потому что без Часового Яра они не сформируют плацдарм для начала наступательной операции. Понимаете, да? И все их усилия окажутся марными. Они просто будут вести атакующие действия до тех пор, пока не закончатся войска. Вот и все. Потому что в этих атаках, бессмысленных атаках, которые мы отбиваем, да, с трудом, с большим трудом, но мы их все равно отбиваем, они несут гигантские потери в технике и личном составе. Недаром уже Шойгу начинает говорить о нехватке техники и вооружения. Так вот, они пытаются атаковать, они уже поняли, ну, я вам говорил, что Часов Яр в лоб они не берут и не собираются брать. Там идут атаки, но атаки в основном такого характера, что надо атаковать для того, чтобы мы думали, что здесь тоже главный, тоже сосредоточение основных усилий или направление главного удара. На самом деле они пытаются обойти со стороны Богдановки и с севера, и на севере Часов Яр прорваться в нашей обороне, либо через Ивановское и севернее Клещиевки. Вот здесь они пытаются тоже прорваться. Вот это два основных участка, где идут самые интенсивные бои, самые ожесточенные бои. И враг пытается прорвать нашу оборону. Зайти со стороны. Они поняли, что на высоты они не вскарабкаются в Часовом Яру. Там они очень несут, да, еще раз говорю, огромные потери. Ну и здесь тоже ни северный фланг Часового Яра, ни южный фланг Часового Яра не претерпевает никаких изменений. Благодаря нашей пехоте линия фронта стабильна, и все 36 атак, которые осуществил враг за прошедшие сутки, были отбиты нашими войсками. Линия фронта не изменилась ни на метр. Враг, понеся потери, огромные потери, отошел на исходные рубежи. Далее Авдеевское направление. Вот это вот второе. Я вам показывал уже на большом масштабе, что Часов Яр и Очеретина, вот эти два плацдарма, если они формируют, то тогда есть шанс совместными усилиями создать клещи в походе на Константиновку. Создать клещи и окружить нашу группировку в районе населенного пункта Торецк. Но если плацдарм в Часовом Яру не формируется, то тогда у них есть, это, скорее всего, задум будет такой, чтобы идти на Покровск. На Покровск идти и идти на Сардеевского оперативного направления. Поэтому тут как бы идет либо на Новую Александровку, либо поворачивать и дальше перерезать трассу, но это на север, поворачивать на Торецк, либо двигаться прямо на Покровск. 31 атака была осуществлена рашистскими войсками на Авдеевском оперативном управлении. Очень сложная там обстановка, до сих пор мы не можем оготаться от потери Очеретиного. Это придало бодрости и духу вражеским войскам, и на Авдеевском оперативном направлении они атакуют практически по всей линии фронта. Новоалександровка, Новопокровская, Уманская, Яснобородовка, Нетайлова. К сожалению, враг продвинулся южнее Первомайского и чуть-чуть севернее Нетайлова. Имел частичный успех, наши войска отошли с нескольких позиций. А так, если посмотреть в общем на оперативное направление, то, конечно, здесь вывод довольно печальный. как общий за по обстановке. Враг оккупировал Архангельское и посадки, лесопосадки восточнее этого населенного пункта. Кроме того, все админ границы Очеретиного уже перешли в красную зону, как утверждает команда Deep State, аналитиков Deep State. Так как до этого не было подтверждения, что враг сумел закрепиться у здания школы. Но на данный момент мы ждем официальное подтверждение, Очеретина под полным контролем рашистских войск или еще нет. Также рашисты производят наступательные действия в сторону Новопокровского. К сожалению, в течение недели они имели частичный успех. Сегодня там продвижений у них не было. Аналогичная ситуация южнее Первомайского. Но в Первомайском они, к сожалению, продвинулись в эти сутки. И восточнее Уманского. Возле последнего возобновились штурмы с техникой и кучей десанта на ней. То есть они опять привозят на бронетехнике кучу народа, по 20 человек на броне, по 25, как мы уже с вами видели рекорд. Они делают вот эти черепахи, так называемые, и обшивают металлом свои танки, ставят средства радиоэлектронной борьбы и подвозят. Я надеюсь, появятся сейчас в открытом доступе кадры, когда вот такая танк, этот сарай на гусеницах, подъезжает с минным тралом, и из-под этой металлочерепицы вылазит человек 20 пехоты. Правда, танк сразу же откатывается назад на безопасное удаление, а пехота идет на штурм наших позиций. Вот примерно так они там воюют. Поэтому Авдеевское направление остается самым горячим и самым проблемным для нашего командования. Новопавловское направление. Здесь силы обороны Украины отбивали атаки противника 27 раз за прошедшие сутки. Враг тоже активизировался. Здесь и Константиновка, Красногоровка, Водяная, Урожайная. Они пытаются продавить нашу оборону, дабы вернуть утраченные позиции, которые они потеряли летом прошлого года. Поэтому интенсивность боев на этом участке тоже очень высокая, особенно в районе Урожайного. Она такая, я бы сказал, они пытаются выдавить нас за линию Суровикина, там мы находимся на самой линии, вот, в полосе обеспечения. И поэтому боевая активность резко возросла и на Новопавловском направлении. Также Новопавловское направление – это еще одна попытка прорвать нашу оборону и двинуться на Покровск. Вот Покровск они считают таким ключевым. Там до границы остается, административная граница Донецкой области, буквально километров 10 плюс-минус. Это первое. И второе, это ж выйти на границу, это для них будет просто праздник какой-то. Вот. Но вот поэтому, и плюс это будет рассечение нашей группировки надвое, на северную и на западную и восточную части, там больше фронт идет с востока на запад, здесь на этом участке. И далее они попытаются, естественно, от Покровска они попытаются повернуть на север и вдоль административной границы Донецкой области будут пытаться двигаться в сторону Краматорска-Славянска. Естественно, тогда по задуму рашистского командования надо активизировать Лиманское направление или Бахмутское направление для того, чтобы тоже выйти взяв Часов Яр, поворачивать это уже на Константиновку-Дружковку и тоже заходить на Краматорск-Славянск. Но это планы, это то, что можно прочитать с карты и то, что скорее всего вынашивают на паркете Арбатского военного округа. Так рашистские военные называют свой генеральный штаб. Вот. Но и судя по сегодняшней обстановке, как бы она сложна ни была, я вам скажу, что нашим войскам удается пока что поломать. У нас сейчас ситуация, что вот враг наступает, но что-то пошло не по плану. Вот примерно так. То есть они пока не могут сформировать исходные плацдармы для начала наступательной кампании, вот летней наступательной кампании, которую анонсировал начальник разведки, его зам в своем интервью. Вот. Поэтому пока что мы делаем. Мы надеемся, что помощь заходит, активно заходит. Боеприпасы начинают появляться на линии фронта. И соответственно наши войска начинают давать все более активный отпор вражеским войскам, несмотря на все их попытки прорвать нашу оборону. Далее у нас остается здесь на этом участке фронта Ореховское направление. И там тоже немного, там продолжается битва за Старомайорское и Работино. То есть враг активничает и там, и там. Ну, Работинский плацдарм они не могут тоже пережить его наличие, поэтому пытаются атаковать. Хотя боевая интенсивность, бои очень ожесточенные. Атаки, ну, просто сказать такие, что они бонзай-атаки, скоростные, дерзкие, очень-очень такие напористые, с применением, с поддержкой авиации и артиллерии. Но все равно наши войска уже приноровились их уничтожать и громить эти атаки. Атаки захлебы, 6 атак было предпринято вот за прошедшие сутки на Ореховском направлении. Все 6 атак захлебнулись. Ни одна из них не достигла успеха. Враг, понеся потери, откатился на исходные рубежи. Поэтому интенсивность боевых действий, хоть она и по количеству атак не такая высокая, как на других оперативных направлениях, но по активности этих атак, по ожесточенности боев, очень-очень Ореховское направление, тоже я бы его не списывал со счетов. И там нашим приходится тоже не сладко, но они держатся. И Херсонское направление. Здесь опять пошел спад. Здесь враг, видимо, подизносился очень сильно, подсточил свои резервы, свои первые эшелоны. И, видимо, в ближайшее время будет проводить ротацию. Потому что уже за прошедшие сутки 3 штурма наших позиций в районе на левом берегу Днепра. Всего лишь 3. Да, они были довольно обширными, но безуспешными. Ни один из штурмов не принес врагу никаких дивидендов, никаких позитивных результатов. Наоборот, понеся потери, враг откатился на исходные рубежи. Вот и наши плацдармы продолжают на левом берегу сражаться, как я обычно говорю, наращивать свои боевые потенциалы и наносить врагу огромный ущерб. Огромный ущерб они в плане потерь наносят на Херсонском направлении вражеской группировки войск Днепр. Два слова скажем об оккупированных территориях. Там начинает ухудшаться ситуация в том плане, что ну, как бы, когда мы с вами обсуждали распоряжение и там, указы коллаборантской власти, назначенной оккупантами, рашистскими оккупантами, то это как бы было одно. Сейчас реально начинается мероприятие на оккупированной территории Запорожской области. Хотят призвать более 150 тысяч резервистов. В зоне риска в основном мужчины до 30 лет. То есть они уделяют внимание возрастному цензу. Потому что, ну, как говорится, война – дело молодых. Поэтому здесь вот эта коллаборантская власть, оккупационная власть, база уже готова. То есть все распоряжения, как бы, как они считают, все документы изданы. Система мобилизационная тоже построена, то есть есть военная полиция, есть военкоматы, так называемые сформированные, или военные столы так, у них, где сейчас ведется учет всех, перепись такая, ну, населения, если можно так назвать, ну, в основном переписывают военнообязанных, всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, но категория 18-30 лет заносится в отдельное, заносится с пометкой. Я так понимаю, что это будут очередные, первоочередные мобилизованные, которых будут забирать на на войну. Естественно, они будут принуждать этих людей воевать против Украины, против своей же страны. Вот такая вот сложная очень ситуация. Вот такой акт геноцида, очередной акт геноцида пытаются расисты устроить на оккупированных территориях. Потом они заявят, что вот видите, украинцы сами с собой сражаются. А почему? Потому что не хотят жить в этой стране. Это все будет ложиться в единую канву в плане обосновать или хоть как-то легализовать захват чужих территорий. 150 тысяч они хотят набрать на территориях Запорожской области. Причем, видите, сразу приграничные области. Запорожская область, перед этим мы говорили с вами, в Херсонской области, да, они намечают такой же. Потому что Донецкую и Луганскую они уже вычистили практически полностью. Вспомните, мы сколько говорили, 22-23 год там были просто, особенно в 22 году, целые облавы. Гонялись там по улицам за любым мужчиной в возрасте от 18 до 60 лет, для того, чтобы забрать его на войну. Ну а теперь немножко поговорим об огневых задачах, выполненных силами обороны Украины за прошедшие сутки. И здесь начинаем с авиации. Авиация сил обороны Украины нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетным комплексам врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава вооружения и техники врага, по 3 радиолокационным станциям, по 2 средствам противовоздушной обороны, по 2 районам огневых позиций артиллерии вражеской и 3 другим важным объектам противника. За прошедшие сутки общие потери российских войск на нашей территории, на оккупированной территории составили, или на линии фронта, так бы правильно будет сказать, составили 1040 человек в технике, в личном составе, в технике и вооружении враг потерял 5 танков, 34 боевых бронированных машины, 38 артиллерийских систем, 1 средство противовоздушной обороны, 47 беспилотников оперативно-тактического уровня, 1 ракету, 59 автомобилей и 6 единиц специальной техники. Вот такие потери понес враг суммарно на всей линии фронта за прошедшие сутки. И, в общем, вот такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях в нашей стране. Ну и прежде чем мы поговорим немножко о военно-политической обстановке, она была тоже довольно активная, я хочу отнести к боевым задачам еще и операцию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Они, как всегда, отличились, молодцы. У них, я так смотрю, здоровое соревнование с Службой безопасности Украины. Кто больше врага убьет и кто больше освободит, кто больше уничтожит врага на наших оккупированных территориях и за их пределами, и кто больше поможет силам обороны в освобождении нашей страны от вражеской оккупации. Итак, в ночь на сегодняшний день в районе Черноморская, бухта Узкая есть такая в Крыму, в результате операции Главного управления разведки в пункте базирования морским дроном «Магура В-5» поражен скоростной катер российских захватчиков. Катер довольно специфический, имеет на вооружении две системы АГС-17 «Пламя», это станковые противотанковые гранатометы калибра 40 мм. Далее имеет автоматическую установку пулеметную, крупнокалиберную, и он способен перевозить личный состав, в основном используется либо для охраны и обороны Крымского моста. Кстати, задача этого катера, экипажа этих катеров, это борьба с морскими дронами. Вот на минуточку. Также он использует, часто такие катера используются спецназом, российским спецназом для проведения специальных операций либо на нашей территории, они пытаются высадиться с моря или попытки зайти в дельту Днепра, вот, либо они проводят какие-то контроперации, когда мы пытаемся высадиться где-то на берегу Крыма. Помните, были боестолкновения у нас при высадке нашего спецназа. Так вот, катер, который должен был бороться с морскими дронами, был поражен вот этим морским дроном. Магура В-5, Главное управление разведки. Прямо в бухте. Дрон спокойно зашел в бухту и шарахнул этот катер. Он ждем подтверждения от наших партизан с фото-видеофиксацией. Ну, тут, в принципе, особо сомневаться не стоит. Я думаю, что он затонул. А вот теперь мы плавно переходим к военно-политической обстановке, которая происходит в мире, в нашей стране и вокруг нее. И опять отметился концерн Rheinmetall, немецкий концерн, основной производитель, наверное, самый большой производитель в Германии техники вооружения. У него самая широкая линейка. Вот. Ну, во-первых, скажу так, что пожар на заводе потушили. Да, больше двух суток был пожар, здание выгорело полностью, но здание не относится к производственному циклу, поэтому завод продолжает работать. У этого концерна завод продолжает работать без каких-либо изменений. То есть комплексы Iris-T, которые в первую очередь предназначены для нашей страны, они продолжают производиться с теми же темпами, в тех же графиках, как и было до вот этого пожара. Ну а сейчас следственная группа установит, кто поджигал, как поджигал и почему, и зачем поджигали. Так вот, Rheinmetall продолжает свои научные разработки, не стоят они на месте, они разработали боеприпас 155-мм калибра к артиллерийским системам, называется «Вулкана». Максимальная дальность этого снаряда ранее, поставляемого Украине, он поставляется в Украину, она была 70 километров. Сейчас они сделали артиллерийский снаряд 155-мм калибра с дальностью 100 километров. И эти снаряды в ближайшее время получит наша артиллерия. Это будет апробирование этих снарядов нашей артиллерии на поле боя. Ну, нам все равно, апробирование или нет, главное нам то, что мы достанем врага на глубине в 100 километров. То есть, представляете, что мы теперь нашими артиллерийскими системами можем наносить удары на дальность 100 километров с точностью до 1-3 метров. То есть, попасть в танк можно будет с расстояния в 100 километров. Вот такие боеприпасы передают. И для этих снарядов, насколько я понимаю, радиоэлектронная борьба, она, в принципе, особой роли не играет. Так что ждем от наших партнеров, ждем вот такие боеприпасы. А также, вот я говорил, что у них самая широкая линейка у Rheinmetall. Это в текущем году эта немецкая компания ожидает, что ее мощность составит 700 тысяч снарядов в год. А в среднесрочной перспективе, а на следующий год, они запланировали выйти на объемы 1,1 миллиона снарядов в год. То есть, они не стоят, немцы, на месте, немцы растут в плане выполнения обязательств по поставкам нам боеприпасов, потому что часть этих снарядов, даже, наверное, большая часть этих снарядов будет для вооруженных сил Украины. Для нашей артиллерии, для того, чтобы помочь нам в борьбе с рашистскими оккупантами. Далее пошли разговоры. Ну, все-таки разбудил, да, Макрон разбудил западный политикум и разговоры о введении войск различных стран на территорию Украины в случае обострения ситуации, они уже начинают звучать. Даже НАТО. Есть заявление в Альянсе, что некоторых политиков о том, что НАТО может вмешаться в войну в Украине, если в войну на стороне России будет привлечена либо Беларусь, или если Россия атакует страны Балтии, Польшу или Молдову. Об этом пишет издание «Репаблика» со ссылкой на источники в руководстве Альянса. То есть вот такое вот решение... Довольно серьезная. То есть НАТО для России чертит красные линии в плане вступления в войну. И тогда уже будет неважно. Ну вот как Дэвид Кэмерон приехал, сказал, британское оружие может применяться на всю глубину дальности досягаемости этих видов вооружения. То есть мы Storm Shadow можем можем применять по территории Российской Федерации. Кремль тут же испугался и сказал, что будет удар возмездия. Этот удар возмездия будет заключаться, что они будут нападать на объекты Лондона в России. Ну, я понимаю, что это в основном недвижимость, которая имеет дипломатический, кстати, статус неприкосновенности. Но, тем не менее, может быть, какие-то британские, хотя британские компании должны были все давным-давно уйти из Российской Федерации. Так было принято решение еще Борисом Джонсоном, когда он был премьер-министром Великобритании, когда начиналась жесткая санкционная политика против Российской Федерации. Поэтому вот такой вот Россия придумала удар возмездия в случае, если британские ракеты полетят по территории Российской Федерации. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть в жизни. Германия отозвала своего посла из Российской Федерации. Это довольно серьезный шаг. Отозван посол для консультации. Он отбыл в Берлин. То есть это получается, что на время отсутствия посла практически это приостановка дипломатических отношений, чтобы, если говорить простым языком. Причем это связано с кибератакой на почтовые ящики членов правящей партии, в проведении которой Германия обвинила хакеров Главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации. В прошлую пятницу Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел Германии, она объявила, что по данным немецкой разведки, прошлогоднюю кибератаку на почтовые ящики руководства Социал-демократической партии Германии провели именно хакеры российской военной разведки, а именно группа АРТ-28. То есть они даже знают, кто конкретно проводил эту атаку. Поэтому они сейчас вызвали посла для консультаций, как дальше вести дипломатические отношения со страной, которая де-факто совершила нападение на Германию. Да, это киберпространство. Да, это вот здесь можно смело сказать, вот это и есть гибридная война. Вот так она ведется. Когда Россия в Калининградской области врубает рэп на всю катушку и тысячи самолетов с пассажирами на борту теряют сигнал GPS, а значит ориентацию в пространстве, вот это есть прямой акт нападения, но в гибридном виде. Гибридная война. И, кстати, ну, пока непонятно, как отреагируют страны, которые пострадали от этого. Там минимум 8 стран. Их авиакомпании пострадали. Но это безопасность пассажиров. Потому что это могло привести к сбитию с курса. И вообще непонятно чем закончится. Вплоть до авиационной катастрофы. Вот. Так что тут я думаю, что тут тоже еще ответ будет со стороны вот этих стран, которые подверглись этой атаке радиоэлектронных средств Российской Федерации, расположенных в Калининградской области. Если бы Россия все не так сильно убивала то, чем она владеет, вот по Калининградской области там же гуманитарная катастрофа, экологическая катастрофа. И поэтому Меркель, когда немцы подняли в Бундестаге вопрос о возвращении исторических земель, она сказала: вы что, у нас экономика не потянет отмыть и очистить то, что там сотворила Российская Федерация за буквально несколько десятков лет. Ну и самая главная новость этих выходных, политическая новость, это визит Си Цзиньпиня в Париж. Все очень ждут этого визита, потому что от него, кстати, от этого визита могут зависеть сроки окончания войны и ее порядок окончания. Позиция Китая очень, будем так говорить, весомая в принятии окончательного решения относительно прекращения боевых действий и вообще результатов этой войны. Поэтому все с нетерпением, затаив дыхание, ожидают результатов этой встречи. Ну, Си Цзиньпин сказал, что он впервые, во-первых, он впервые за 5 лет посетил Европу. 5 лет его здесь не было. Во-вторых, он сказал, что он будет встречаться только с надежными партнерами. И встреча в Париже началась трехсторонняя. Там присутствует Си Цзиньпин, представляя Китай, присутствует Эммануэль Макрон, Париж, Францию представляет, и присутствует Урсула фон дер Ляйен, которая представляет Европейский Союз. Так что они должны договориться, обсудить торговые взаимоотношения, а также международную повестку. Ну и в международной повестке, естественно, главный пункт – это война России против Украины. Но надо заметить, тут я напомню точнее, что Си Цзиньпин ни разу не назвал это войной. Он говорит, что это не конфликт, а кризис. Он говорит, что это российско-украинский кризис, это не война. Вот только так он называет эту войну. Ну, трудно сказать, пока результатов нет, совместных пресс-конференций нет, но вот на заявление, которое прозвучало перед началом, перед стартом переговоров, Си Цзиньпин сказал: «Китай готов поддерживать контакты и с Россией, и с Украиной», сказал Си Цзиньпин о войне в Украине. То есть, ну, это китайская философия, ни вашим, ни нашим. Кто погибнет, с тем и не будем разговаривать. Кто победит, с тем и будем разговаривать. Примерно так. Посмотрим, насколько удастся Франции и Европейскому Союзу переубедить. Перед этим был Олаф Шольц в Пекине, я напомню. Потом была целая плеяда, была встреча с Байденом, был визит министра финансов Соединенных Штатов в Пекин, был визит Блинкина в Пекин. И вот теперь три точки посещает. Еще будет посещать Сербию Си Цзиньпин и Венгрию. Так что посмотрим, что по итогам мы получим. Я думаю, что сегодня, может быть, к вечеру уже будут первые результаты. Какой-то должен быть совместный брифинг, если они до чего-то договорятся. А может и не будет совместного брифинга. Но, говорят, как говорится, утро вечера мудренее. Поэтому завтра с утра будем обсуждать все появившиеся новости, если таковые появятся. Ну и несколько новостей из Запоребрика. Там... Ну, не имется. Не имется. Путину опять схватился за ядерную дубину, опять пытается пугать весь мир и нагнетать обстановку. Дал команду Путин провести учения для практической отработки вопросов подготовки к применению нестратегического ядерного оружия. Я объясню, что это. Учения пройдут в ближайшее время. Точной даты проведения учений нет. Они должны пройти с ракетными соединениями Южного военного округа и силами военно-морского флота. Что такое нестратегическое ядерное оружие? Сюда относятся тактическое оружие и оружие средней дальности. То есть это ракеты «Искандер», это уже оперативно-тактические комплексы, будем так говорить, но бомбы малого калибра — это тактическое ядерное оружие, артиллерийские боеприпасы — это тактическое ядерное оружие, а вот комплексы «Искандер» — это уже оперативно-тактическое ядерное оружие. И сюда попадает в эту категорию оперативная, это, допустим, ракета «Искандер-К» крылатая, которая имеет дальность 1500 километров. Это ракета «Калибр» морского базирования, которая имеет дальность 1500 километров. Вот с этими всеми видами нестратегического ядерного вооружения Путин отдал приказ, чтобы были проведены учения в ближайшее время. Ну, скажу так, что понятно, что это может быть связано, скорее всего, с внутренним состоянием Российской Федерации. Они стоят на пороге, все-таки стоят они на пороге усиленной мобилизации. Будут они оглашать или не будут, это вопрос 59-й. Скорее всего, они, может, даже побоятся сказать вслух, что мы начинаем усиленную мобилизацию или там вторую волну или как-то угодно. Просто военкоматы сейчас начнут грести больше народа. И до конца года Шойгу планирует поставить в строй 300 до 500 тысяч человек. То есть до 500 000 человек. Вопрос, чем они будут вооружать. Уже сейчас Шойгу на коллегии говорит, что ощущается явная нехватка вооружений. Тяжелых вооружений. То есть танки, пушки, бронетранспортеры, боевые бронированные машины. Вот этого всего уже не хватает. Даже на действующую группировку, которую наша разведка сейчас оценила в 514 тысяч. То есть в 500 000 человек. Но... А они еще хотят набрать, и, видимо, в связи с этим, понимая, что могут быть трудности с набором личного состава, могут быть трудности с оснащением техникой и вооружением этого личного состава, а на фронт резервы надо отправлять, что может сжечь все усилия, свести на ноль в формировании новых частей, соединений и объединений, начиная там, помните, да, две общевойсковых армии, дивизии, 14-16 бригад и так далее. Поэтому Путин опять схватился за ядерную дубину, пугая весь мир, потому как если так, ситуация будет сохраняться с потерями такая, как сегодня на линии фронта, то ну месяц, ну два от силы, а дальше что? Дальше посыпется фронт? Дальше танки, боевые бронированные машины будут поступать все меньше и меньше. Личный состав поступает все меньше и меньше. Кстати, волна с иностранными наемниками уже захлебывается. Иностранные наемники бегут. Причем бегут уже с позиций. Или не доехал еще до поля боя. Но пообщавшись с российскими солдатами или с теми, кто с их стороны уже на линии фронта, они уже не проявляют особого желания поучаствовать в боевых действиях. Ну и так что вот ожидаем, посмотрим, какое будет решение и какой будет ответ Запада. Отреагирует вообще Запад или нет? Потому что в последнее время на все ядерные угрозы Путина Запад отвечал только новым санкционным пакетом или каким-нибудь там включением очередных рычагов давления на Российскую Федерацию. Еще хочу отметить ситуацию в Свердловской области. Мы с вами обговаривали наводнение. Кстати, вода не ушла. Сейчас ледяные торосы тают, уровень воды за счет этого поддерживается, она никуда не уходит. Местность заболачивается, и вот эти вот огромные поля, залитые водой, они так и остаются в нескольких регионах Российской Федерации. Дальний Восток начинает гореть. Бурятия там и дальше туда. Начались пожары. 47 тысяч гектаров сплошного лесного пожара на Дальнем Востоке уже полыхает. И бах, новый подарок от природы, это в Свердловской области ударили морозы, там до минус 25 мороз, снег, и естественно все обледенело. Из-за перепада температур все резко обледенело, поэтому там сейчас ситуация, опять же, катастрофы. В результате обледенения выходят из строя электрические подстанции, под тяжестью льда рвутся провода, и соответственно люди остаются без света и без тепла. Ну и без воды. Кстати, воду уже там тоже при таком морозе пытаются привозить воду, чтобы хоть как-то обеспечить людей этой водой. Ну вот по данным, из-за сильного снегопада в Свердловской области 20 тысяч жителей до сих пор нет электричества, воды и сотовой связи. То есть даже сотовой связи нет. Там глухомань, только АУ можно единственное, что послать в эфир. Ну и еще одна, скорее всего, произошла авария или катастрофа, пока еще точно неизвестно. Дело в том, что вылетев из Москвы, Nordwind авиакомпания, пассажирский самолет, рейс NWS-077 авиакомпании Nordwind, Москва-Оренбург. Он пропал с радаров сервиса для отслеживания полетов, FlyRadar. Перед исчезновением лайнер подал аварийный сигнал, и пилоты сказали, что они разворачиваются, и видно было по радару, что они развернулись в сторону Москвы, над Нижегородской областью. Предварительно летел на низкой высоте в сторону аэропорта. Дотянул, не дотянул, не знаю. Вот отслеживаем сейчас. То есть, это говорит о том, что парк, я больше чем уверен, что выяснится, что самолет либо Boeing, либо Airbus. То есть, тот из числа тех, которые были украдены у лизинговой компании, и был жесткий отказ России их возвращать. Они, кстати, все эти самолеты числятся в розыске, и они не могут покидать воздушное пространство Российской Федерации, иначе их должны будут арестовать и передать владельцу. Но они уже 2 года не обслуживаются. Вот в чем дело. Поэтому отказы на этих самолетах становятся все чаще и чаще. Ну, видите, тут как бы совпадает одно с другим, потому что что на линии фронта, что внутри страны, жизнь, человеческая жизнь для Российской Федерации, она не стоит ломаного гроша. Поэтому что на фронте в местные штурмы кидают, не считаясь с потерями, Убили одних, ставят других. Как говорил рашистский командир в перехвате, ваша задача идти вперед. Убьют вас или нет, это не важно. Главное, чтобы вы шли вперед. То же самое и здесь. Упадет самолет или нет, это не важно. Хотите лететь, садитесь и летите. И вот такие случаи случаются все чаще и чаще. Так что посмотрим, чем это будет, чем это завершится и куда делся этот самолет и в каком состоянии находятся пассажиры. Тоже надеюсь, к завтрашнему утру ситуация прояснится. Ну что ж, на этом мы с вами сегодняшний обзор оперативной обстановки закончим. Я благодарю вас за внимание, за то время, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, просьба, поставьте ему лайк для того, чтобы его могли увидеть как можно больше человек. Напоминаю, что юридическая компания «Консультант» ждет ваших обращений для дачи вам бесплатной консультации по вопросам прохождения службы и выплат любого характера. Это касается военнослужащих и членов их семей Сил обороны Украины. Контакты этой группы вы найдете в описании к этому видео. Также напоминаю про донаты. Кто сколько может, пожалуйста, донатьте, потому что война не закончилась. Дроны нужны нашим славетным бригадам для того, чтобы громить врага на нашей территории и выборювати перемогу над врагом и освобождать нашу рідну неньку Украину. Поэтому донатим. Помним, что дроны как патроны, их много не бывает. Реквизиты фонда для донатов вы тоже найдете в описании к этому видео. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!